Виктор Галилюк. Детектив и ведьма. Путешествие на край земли. Все бабы — ведьмы. Все. Особенно красивые и особенно, если тебе ее навязали волю судьбы. И ты вынужден тащиться в ее компании через полсвета, чтобы спастись от охотников на ведьм и не стать разменной монетой в большой политической игре по захвату мира. Виктор Галилюк, детектив и ведьма. Путешествие на край земли. Глава первая. Я сидел на кухне и чистил картошку. Сегодня захотелось нормальной домашней пищи, а то в последнее время я точил только готовую еду. Поэтому душа захотела картошечки. Вот сейчас пожарю с тушенкой, налью себе крепкого сладкого чая и подумаю о том, как мне жить дальше. Деньги с последней моей работы почти закончились, а новой не предвиделось. Вчера звонил брат и предлагал работу в его компании. Я сразу понял, что его мама попросила. Сам бы он не стал меня к себе звать. У него был свой автосервис по ремонту вездеходов. К нему обращались в основном охотники и рыбаки. Сейчас на рынке было много различной вездеходной техники. Но этот народ старался сделать все самостоятельно. Кто побогаче скупал подержанные иномарки и собирал всю пролазную технику из них. В основной своей массе это были переделанные Уралы с Днепрами. Вот брат и помогал этим людям. Сам он рыбаком не был, но технику любил страстно. Как у любого уважающего себя автомеханика, в гараже у брата стояла своя машина, которую он бесконечно доделывал. Очень редко выезжал на ней на покатушки с друзьями. Брата я почитал, но идти в гараж не хотел. Я, конечно, разбирался во всей этой кухне, но не мое это. Поэтому, вежливо выслушав брата и пообещав подумать, я с ним попрощался. Поставив сковородку на стол, где уже стояла тарелка с черным хлебом, я задумался. До полной картины не хватало водки. Как у любого умного человека, в холодильнике у меня всегда стояла бутылка. Но пить одному не хотелось, да и глушить мозги водкой сейчас не время. Поэтому просто добавил на стол чашку чая. Никто из моих родных не знал, чем я зарабатывал себе на жизнь. Я всем говорил, что работаю айтишником. Иногда, конечно, меня просили переставить операционную систему или подключить принтер, но это мог сделать любой человек, который умел читать инструкции в интернете. На самом деле я практиковал осознанные сновидения и преуспел в этом занятии. Это когда ты полностью контролируешь сон. Можешь менять его по своему усмотрению и делать там то, что тебе вздумается. Здесь главное не поддаваться сильным эмоциям, а то тебя выкидывает из сна. Когда я занимался в институте, это было просто хобби до тех пор, пока не узнал об одной своей способности. Я тогда был влюблен и постоянно думал о предмете моей страсти. И вот очередной раз, осознавшись, я понял, что нахожусь рядом с моей девушкой. Осмотревшись, увидел незнакомую мне комнату, в которой любимая спала с каким-то парнем. Первый момент подумал о том, что мое собственное сознание сотворило всю эту сцену. Но так как я был уже достаточно опытен в этом деле, быстро убедился в обратном. Тогда я вышел на лестничную клетку, запомнил номер квартиры и адрес дома. Проснувшись, сел в свою старенькую Мазду и отправился туда. Дождавшись утра, я увидел, как они выходят из подъезда. Я тогда даже не расстроился особо. Куда больше меня заинтересовала моя способность. Так я любого человека найти смогу. Этим я и стал заниматься. Оказалось, чтобы мне найти кого-нибудь, тот обязательно должен спать. Ну а я должен знать о нем побольше. Вот так я стал работать частным детективом, который специализируется на поиске людей. Выучился стрелять, даже имея лицензию на ношение оружия. Только заработать у меня не получается. Дело в том, что со мной связывались такие люди, работать на которых просто не хотелось. Это были или бандиты, или коллекторы, что в принципе одно и то же. Иногда обращались родители, у которых пропал ребенок. Последнее мое дело было рутиной. Даже с кровати не пришлось вставать. Потерялся пожилой мужчина. Он вышел из дома и не вернулся. Полиция не смогла помочь, и его родственники обратились ко мне. Через мессенджер мне прислали фотографии и описание его жизни. Его дочь сильно беспокоилась и сделала очень подробное описание. Это сильно помогло. Обнаружил я его быстро. Мужчина нашел приют в заброшенном доме неподалеку от своего места жительства. Так бывает у стариков, они иногда просто забывают, где находятся. Заплатили мне тогда даже больше, чем мы договаривались. Я мог скромно жить целых 2 месяца, И вот деньги подошли к концу. Через 2 недели платить за квартиру. Сон. Я стоял на высоком берегу реки и смотрел вперед. За водной гладью раскинулся ночной город. Нити фонарей пронизывали его вдоль и поперек. Там, где сгустки огней были особенно яркими, кипела ночная жизнь. Этот город мог быть любым. Сейчас в моем сне это был Санкт-Петербург. Сегодня ночью мне захотелось погулять именно здесь. Расставив широко руки, я поднялся в воздух. Я всегда так начинал свой сон. Летать — это самое потрясающее, что может испытать человек в жизни. А полет во сне особенно прекрасен. По крайней мере, так рассказывали на тематических форумах в интернете. Река, через которую я летел, стала Невой. И на ней появились корабли различных форм и размеров. С палуб слышался смех и музыка. Вот и сам город. Поднявшись повыше, я сделал круг, раздумывая, где бы мне приземлиться. Мой выбор пал на Дворцовую площадь. Сегодня хотелось окунуться в туристический Питер, прогуляться по барам Невского проспекта. Опустившись прямо рядом с Александровской колонной, сразу подошел к Петру Первому, гуляющему под ручку с Екатериной. Всегда фотографируюсь с ними, если бываю в этом городе. Для меня это стало традицией вне зависимости от того, реальность это или сон. У них узнал, где можно найти гида, который проводит меня по туристическим местам. Здесь, в Питере, есть такая порода гидов, которые знают не только свой город, но и любят поболтать за жизнь. Поблагодарив Катю с Владом, так звали аниматоров, я направился в конюшенный переулок. Там была рюмочная, в которой сейчас находился мой гид. Рюмочная оказалась в подвале жилого дома. Внутри мне понравилось, довольно чисто и аккуратно. Народ был разный, в основном местные, которые отдыхали после трудового дня. Но была и парочка туристов, пришедших окунуться в атмосферу советских питейных заведений. Взяв у барменши до родной тетки в переднике рюмку анисовой водки и бутерброд со шпротами, я подсел к моему гиду. Ребята описали его довольно подробно. Это был плотный, начинающий лысеть мужчина с интеллигентным лицом. На шее у него был желтый платок, повязанный на манер шарфа. Образ дополняли больше чуть затемненные очки. Подняв на меня вопросительный взгляд, он спросил: «Тебе чего, парень?» Я представился и рассказал, что мне его посоветовали как человека, знающего Санкт-Петербург. Он внимательно осмотрел меня, скользнул взглядом по бутерброду со шпротами и одобрительно кивнул чему-то. «Турист, значит?» «Зови меня Романом. Ты давно приехал?»
«Да, только что».
«И сразу же нашел меня?» «Это правильно. И то, что взял шпроты, а не семгу, тоже верно. Семга — это для серьезного мероприятия. Ее в меню-то ввели только для туристов. В рюмочную люди ходят просто пропустить рюмку-другую, поэтому и закуски здесь подстать».
Мы выпили за знакомство и вышли на улицу. Рома повел меня по своему городу. Знал он действительно много. Причем рассказывал довольно интересно. Чтобы не топтать ноги, взяли извозчика. Когда проезжали вдоль Вознесенского проспекта, я услышал историю про ресторан Порфирия Филимоновича.
Заведение это было особенным. Представь себе, в нем не было драк, а публика в ресторанах той поры бывала разная.
«Их валерьянкой поили?» — пошутил я.
«Да нет. Хотя идея интересная. Порфирий Филимонович, хозяин этого ресторана, набирал в штат только тех людей, которые могли пройти экзамен на вынос пьяного. Причем проводил тестирование сам хозяин. Он был крепким и крупным, поэтому экзамен могли пройти далеко не все. Но кто уж прошел, жалование получал хорошее. И вот как-то раз пришел устраиваться в этот ресторан один щуплый студент. Порфирий сначала даже время тратить на него не хотел, но мальчонка уговорил его дать ему шанс. Так вот представь, хозяин бегает по заведению, изображая пьяного, ломая мебель и крича, а перед ним стоит щуплый парнишка. И как? Справился этот студентик? Мне стало очень любопытно, что может провернуть в такой ситуации экзаменуемый. Справился. Он снял свой сюртук и продел в рукава кушак. Потом быстро подскочил к Порфирию Филимоновичу и дал ему в ухо. Пока тот находился в шоковом состоянии, надел на него свой сюртук, задом наперед, и завязал на спине кушак, тем самым привязав руки к телу. Да еще и салфеток ему в рот напихал, чтобы тот не кричал. «И как, получил студент работу?» — меня разбирал смех.
Да, оказалось, что до этого парень служил санитаром в больнице для душевнобольных. Вот в такой вот дружеской атмосфере и проходил мой ночной вояж. В Вскоре я простился с Ромой. Он ушел, оставив меня на берегу Невы смотреть, как плывут под разведенными мостами корабли. Ну а мне пора просыпаться, а то завтра голова болеть будет. Так получалось, если очень долго находишься в состоянии осознанного сновидения, мозгу тоже нужно отдыхать. Поэтому обычный сон обязателен.